Рухайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні пропонуємо три наступні теми для обміркування. Якой была б Беларусь без Чорнобылю, і ці развалився б СССР, калі б не Чорнобыль? Ці дасть Міжнародний валютний фонд кредит Беларусі? І чому Мінськ погодився на повну нормалізацію дочиненняў со Злучанымі Штатамі Америки? Праз паўгадзіны гостем вольнай студыі будзе паэт Эдуард Акулін, чыя радзіма ў Чарнобыльскай зоне. Там ядуць чарнобыльскія грыбы, мыюцца ў чарнобыльскіх лазнях і будуюць лецішчы з чарнобыльскіх хатаў. Чаму ўсё гэта называецца філазофіяй выжывання? Пра гэта з Эдуардам Акулінам будзе гутарыць Міхась Скобла.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Як чарнобыльская трагедыя паўплывала на Беларусь? Якой магла быць краіна без Чарнобыля? Ці дасць МВФ крэдыт Беларусі? Чаму афіцыйны Мінск пагадзіўся на поўную нармалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерікі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Валер, вашае першае пытанне: як чарнобыльская трагедыя паўплывала на Беларусь, якой магла б быць краіна без Чарнобыля?
Сёння мы адзначаем 30-ю гадавіну з дня Чарнобыльскай катастрофы. Александр Лукашенко 25 сакавіка падчас сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара ААН Еленай Кларк адзначыў, што Чарнобыльская катастрофа лягла на нашы плечы пасля распаду СССР, і на аднаўленне пацярпелых тэрыторый выдаткоўваецца сума, роўная дзясяткам гадавых бюджэтаў Беларусі. Сапраўды, на пераадоленне наступстваў аварыі Беларусь за гэтыя 30 гадоў траціла вялізныя рэсурсы, якія яна магла патраціць на іншыя мэты. Сапраўды, якой бы магла быць краіна без Чарнобыля? Пытанне гіпатэтычнае, на якое не можа быць дакладнага адказу. Думаю, узровень дабрабыту беларуса ў 90-е гады, калі затраты на пераадоленне наступстваў аварыі былі вялікія, мог бы быць больш высокім. Але не думаю, што чарнобыльскі чыннік неяк паўплываў бы на сацыяльна-палітычную мадэль Беларусі. Тут дзейнічалі іншыя, больш моцныя фактары. Іншая справа, што палітыкі актыўна выкарыстоўвалі чарнобыльскую тэму ў сваіх мэтах. Вось Лукашэнка ў 1998 годзе так абгрунтоўваў стварэнне ўласнага аўтарытарнага рэжыму. У мяне чвэрць тэрыторыі сёння ў гарасі Чарнобыльскай, а я буду з нейкай дэмакратыяй гуляцца. Трэба адзначыць, што тэму чарнобыльскай катастрофы актыўна выкарыстоўвала апазіцыя. Можна сказаць, што БНФ падняўся на мяжы 80-х-90-х гадоў менавіта на чарнобыльскай тэме. І самымі масавымі вулічнымі акцыямі апазіцыі ў 90-96 годзе былі чарнобыльскія шляхі. І, дарэчы, на мой погляд, падзенне ўплыву апазіцыі увогуле і БНФ у прыватнасці было звязана з тым, што яна страціла чарнобыльскую тэму як ударную зброю. Па-першае, таму, што сама тэма перастала быць найбольш важнай для масавай свядомасці. Па-другое, таму, што яе ўдала перахапіў Лукашэнка, харызма якога была на пад'ёме ў 90-е гады. І сённяшняя малаліка чарнобыльскіх шляхаў апазіцыі толькі пацвярджае гэтую гіпотэзу. Памёрла ўжо Геннадзь Грушавы, кіраўнік самага вядомага дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля», любіў апавядаць, што чарнобыльскія ініцыятывы – гэта аснова фармавання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. І сапраўды, такіх падобных фондаў, які быў у Грушавога, такіх ініцыятываў было ў 90-е гады шмат. І думаю, рэжым Лукашэнка таксама зразумеў небяспеку такіх ініцыятываў для ягонага рэжыму, і таму ліквідацыя такіх фондаў і ініцыятываў была важным кірункам ягонай палітыкі. Невыпадкова фонд «Дзецям Чарнобыля» быў ліквідаваны адначасова з фондам Сораса.
Я, в принципі, згодны з вами, Валер. Сапраўды, вельмі складана выбудоўваць альтэрнатыўную гісторыю, што было б, калі б, бо в этом сэнсе можна сказаць, што калі б не Чарнобыль, невядома, ці распаўся бы Савецкі Саюз, бо ўсё ж такі менавіта Чарнобыль паказаў усяму свету і ў тым ліку народам, якія насялялі Савецкі Саюз, падступнасць улады, хлуслівасць улады, слабасць эканамічнага стану, тэхнічнага стану краіны. Калі б гэтага не было, ну хто ведае, як бы яно павярнулася. Днямі на канферэнцыі ў Менску вядомы расійскі навуковец, акадэмік Яблыкаў, сказаў, што калі б не Чарнобыль, то Беларусь была б заможнай еўрапейскай краінай. Ну, тое, што б яна была багацейшай, чым зараз, бо вось тыя лічбы, якія агучыў Александр Лукашэнка, яны сапраўды як бы мелі месца. Але тут можна прыгадаць такую аналогію. Ведаеце, у 45-м годзе Нямеччына пацярпела катастрафічны разгром. Яна згубіла 6 мільёнаў свайго насельніцтва, яна згубіла палову краіны, яна атрымала мільёны уцікачоў, і тым не менш, праз некалькі гадоў, праз некалькі дзесяцігоддзяў яна паднялася, яна стала эканамічным лідарам Еўропы, маторам Еўропы. Так што нават такія катастрофы не перашкодзілі ёй дасягнуць велізарных поспехаў у эканамічнай сферы. І в этом сэнсе я мяркую, што ну ўсё ж такі ёсць пэўная наканаванасць, пэўная заданасць калііны, і в этом сэнсе, безумоўна, Беларусь была б больш заможнай краінай, калі б Чарнобыля не было, але наўрад ці яна бы як бы трапіла ў іншую катэгорыю. Наўрад ці яна бы стала такой заможнай, як, скажам, Польша, як, скажам, Літва. Яна бы была плюс-мінус у той же лізе, у якой яна і апынулася ў рэшце-рэшт. Хаця, сапраўды, можа быць, вось у такіх прагнозах ёсць, ну, такі пэўны эфект наканаванасці, што мы, выключаючы некі фактар, ўсё роўна лічым, што нічога б не змянілася, а насамрэч ён, магчыма, меў ключавую ролю, бо вы, Валер, учора цытавалі Юрыя Шаўцова, які пісаў пра тое, што вось гэтыя, як бы, чарнобыльскія патрэбы, яны падштурхоўвалі развіццё Беларусі ў бок патэрналісцкай дзяржавы. Ну, можна прыгадаць, што ў 90-е гады гэта выклікала прынамсі палітычныя спрэчкі, канфлікты, і магчыма, вось як бы калі б не было гэтага фактару, пры ўсёй схільнасці агульнай беларусаў да патэрналізму, ўсё ж такі вось гэтая невялічкая як бы доля, яна магла бы крыху пераламіць сітуацыю, яна магла бы павесці Беларусь іншым шляхам, і зноў жа наўрад ці Беларусь бы там, я не ведаю, уступіла в Евразвязці, у НАТО, але і парядкі ў ёй маглі бы быць крышачку адрозныя ад таго аўтарытарнага бетону, які мы вось назіраем ужо колькі гадоў.
Мы пачалі размову з эканамічнага, сацыяльнага, палітычнага чынніку наступстваў Чарнобыля. Але мне падаецца, што самае галоўнае, пра што мы пакуль не сказалі, што калі б не Чарнобыль, Беларусь сёння была б краінай здаровых людзей. А здаровы чалавек можа задумацца над усім. Над памерамі заробкаў, пенсіяў, якасцю харчаў, свабодамі ў рэшце рэшт. Хворым жа зразумела не да гэтага. Хворыя людзі ў грамадскім жыцці гэта людзі пасіўныя. Яны думаюць толькі пра адно, як выжыць, як пражыць яшчэ нейкі час. Нябудзь чарнобыльскай навалы, нас, беларусаў, сёння было б значна болей. І тых, хто не дажыў да сённяшняга дня, і тых, хто не нарадзіўся з-за Чарнобыля, і тых, хто, ратуючы дзяцей і сябе, вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі. Вось Юра узгадваў акадэміка Яблыкава. Дарэчы, у свой час народнага депутата СР, вельмі актыўнага, цікавага чалавека, ён сказаў, што калі б не Чарнобыль, Беларусь была б іншай краінай, развітой, еўрапейскай, цывілізаванай. Ведаеце, я з гэтым не пагаджаюся. На мой погляд, Беларусь без Чарнобыля была б проста больш заможнай дзяржавай, менавіта заможнай. Цяжка сказаць, колькі дакладна грошай з'еў Чарнобыль. Хтосьці кажа, што 5, хтосьці 6, а хтосьці нават 7 гадавых бюджэтаў. Лукашэнка наагул называў нейкія неймаверныя лічбы. Канешна, гэтыя грошы краіне не пашкодзілі. За іх можна было более будовать, робить больше штатными послуги и гэтак далей, и гэтак далей. То бок, жыццё беларусов было больше заможным. Але вот ці стала Беларусь без Чернобыля европейской и цивилизованной? Я сомневаюсь. Усё ж менавіта утойвання чернобыльских наступств, про что Юра вы казали, стало одним из катализаторов разбурения Советского Союза, велизарных зменов на постсоветской просторы. Вось як гэта не горка и нават трагично, але я думаю, что без чернобыльской катастрофы не было б такого узбуджения громадской думки, не было б демократичной процессов. И, можа, нават, и сёння мы жили б у адзіным и магутным Советском Союзе.
Трайный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар для трох аналитиков» удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Владимир Хлот. Зараз мое питание, ці дасть МВФ кредит Беларуси? Ну, коли коротко, то, принамсі, покуль не. Як стало вядома, визит беларускай делегации на штогадовое посяджэнне радаў кіраўнікоў МВФ и Сусветнага банку, якое отбылося в Вашингтоне 13-16 красавіка, скончылася безвынікова. Рашэнне об выделении Беларуси кредиту под новую программу принятое не было. Беларусский бок подчас этих перамоваў представил программу мер, накерованных на реформование беларускай экономики, але эта программа не задоволила фонд. Там отзначили пэўны прогресс у реализации урадам Нацбанком Беларуси меры экономичной политики, але як бы зеленое светло кредиту не дали. Пакуль не говорится, про что там ішла размова, што менавіта, як бы фонд не задаволіла, але, на думку многіх экспертаў, пытанне упіраецца ў так званыя структурныя рэформы, папросту кажучы, ў прыватызацыю. Бо шмат што з таго, што прапісана ў рэкамендацыях МВФ, напрыклад, тое ж падвышэнне тарыфаў на паслугі ЖКГ, лібералізацыя цэнаў, замарожванне заробка, ўсё это, так бы мовіць, такие довольно болючие реформы, назовем их так, нават, яны в Беларуси робятся, але фонд лечит, что этого недостатково. Варто сказать, что вот литерально днями скончилась миссия в Беларуси представников МВФ и Сусветного банка у рамках так званой программы оценки финансового сектора. Вот я зачитаю, что говорится у прессовом релизе этой группы. Финансовый сектор, який характеризуется доминованным становищем державных институтов, сутыкаецца з унутранымі структурнымі праблемамі далярызацыі і ўздзеяннем знешніх негатыўных фактараў. Урэгуляванне праблемных актываў, якое павінна быць непарыўна звязанае з рэструктурызацыяй прадпрыемстваў, мае вялікае значэнне для захавання фінансавай стабільнасці, гаворыцца ў прэсавым рэлізе групы МВФ і Усесветнага банку. Ну, так бы мовіць, перакладаючы гэтую крыху такую птушыную мову прафесійных экспертаў на чалавечую, можна сказаць, што яны адзначылі як бы яшчэ адзін чыннік, яшчэ адно наступства таго, што ў Беларусі няма прыватызацыі, таго, што велізарнейшы дзяржаўны сектар, мы ведаем, это 70% ВУП вытвараецца ў дзяржаўным сектары. Так вось эксперты адзначылі, што гэта не толькі там кепска з нейкіх ідэалагічных прынцыпаў. Справа ў тым, што дзяржаўныя прадпрыемствы, яны ствараюць кепскія крэдыты, яны ствараюць праблемныя актывы, яны кепска платят по своих долгах, и в этом смысле это вельми моцный удар по финансовой системе, по банковской системе краины. Яна слабая, яна вельми уразливая. В тым лику так, вот, як каже Лукашенко, про то, что, да, вот, знешние факторы, про это, да, речи, эксперты МВФ кажуть, але коли бы система не была такой, такой слабой, то, махчима, и знешние факторы на ее уздейничали бы меньше моцна. Я бы сказал, что вот такое уражение, что зараз ситуация наступная. Ці все ж таки белорусская влада пойдет на некие структурные реформы, ці, скажем так, заметует структурные реформы по щирости, ці махчимы включатся некие политичные факторы. И вот, до речи, я не выключаю, что вось критикой России, якая прогучала при нам сегодня, что годовым гучным посланием президента, и он, в определенном смысле, выкликал огонь на себе. Так бы мовить, схема такая, что вот Россия там огрызнется, Россия покажет там свое раздражнение, махчима Захад подумая, о, треба жертвовать Беларусь от, так бы мовить, российской навалы и дать гроши. С такой логикой, ну вот российцы уже дали гроши, так а что же Захад отлынивает? Хай даст праз Международный валютный фонд.
Ведайте, Юра, вы узгадали вот политический чинник. Я неодноразово присутничал на прессовых конференциях, которые традиционно проводят миссии Международного валютного фонда по выниках своих визитов в Беларусь. И зауважил для себя такую речь. Покольки частка журналистов приходит на брифинг у першиню, вот обовязково кто-то из них задает одно и то же питание. Все уплывая политическая ситуация в Беларуси на решение МВФ об выделении кредитов. И каждый раз представник фонду тлумачить, что политический чинник не имеет никакого значения, что МВФ – это не политическая организация. Насколько это щирый отказ, мне подается, можно спрещаться. Тяжко уявить, что фонд не выучает политическую ситуацию в Украине, якая просит кредит. И я особисто переконался в этом, когда Дэвид Хоффман, а это керовник миссии по Беларуси, 2 года тому сказал, нам мало гарантии у белорусского раду, нам потребна гарантия президентской администрации. То было с этим словом зрозумело, что МВФ ведая, кто керует у Беларуси экономикой и где принимаются головные решения. Не в ураде. Это подтверждается и тем, что представники фонда снова же на этих прессовых конференциях неодноразово заявляли, для кредитной программы с Беларусью необходимая готовность белорусских уладов, и вот тут я подкресливаю, на самом высоком уровне проводить глубокие реформы у экономики. Тому, на мой погляд, питання складається у тим, чи готова білоруське керівництво на радикальні реформи чи ні. А ось ті гади, коли велися гэтыя перамовы, коли йшли дискусії, переконали. Ось гэта готовність, яна наўпрост корелює з тяжарам економічної ситуації в країні. Коли було зовсім дрэнна і була вострая потреба у пазыкових грошах, то улады пагаджаліся быццам бы на любые реформы, толькі патрымаць гэтыя грошы. Як толькі сітуацыя выправляецца і вастраня праблема ў эканомікі спадае, то кіраўніцтва часцяком адмаўлялася і ад гэтых рэформаў, і нават раней прынятае на сябе абавязацельства да канца не даводзіла. Зараз, на мой погляд, ситуация достаточно складаная. Грошей не хапая, это зрозумело. Але еврозесовский кредит пошел. Тому я сумневаюсь, что белорусское керовництво погодится на те реформы, которые, звичайно, пропонует МВФ. Але с другого боку, до президентских выборов, при условии, что они не пройдут детерминово в 2017 году, еще далеко. И в этом сенсе теперь самый раз проводить непопулярные у политичном пляне заходы. И, как заводы, опошнее слово будет за Лукашенко. И что он вырешит, я особисто прогнозовать не берусь. Але коли поглядеть на ситуацию вот так, как бы объективно сбоку, у Беларуси застоятся советские пятигодки, фактично застоятся держплан, доминуют державно-номенклатурные подходы для экономики. Тому, коли вот так глядеть, я подкреслю сбоку, у МВФ, покуль мне подается, нема подставов дать белорусским уладам кредит.
Я бы хотел взглянуть на процедурные моменты этого питания. Перемовы белорусского керавництва с МВФ у нечем нагадывают детективный сюжет. У листопаде минулого года в Беларусь приезжала отмысловая миссия МВФ для перемов об новом кредите. Перемовы тягнулись несколько тыдняв, по их выниках белорусские официальные особы казали, что амаль об усім домовились. Застались маленькие пытания, кредит амаль у кишени. Потом миссия съехала, перемовы протягивались дистанционно, але настрой был оптимистичный. Официальные особы на узровне навод вице-премьера Матюшевского твердили, что домову подпишем, махчима навод отримаем кредит у студени лютым, все в первом квартале этого года. А вот 3 соковика наместник министра экономики Зборовский поведомляет, что у перемовах у узнікла пауза. Працяг перамовы адбудзецца ў красавіку. Пауза ўзнікла таму, што паводле маёй інфармацыі, Мінск па патрабаванні Лукашэнкі адмовіўся ад тых дамоўленасцяў, якія ўжо былі зафіксаваны напярэдадні. Сапраўды, ў красавіку ў Мінску была місія МВФ, але яна займалася толькі штогадовым эканамічным маніторынгам і як бы пытанне крэдыту, яно было неяк на периферии. Сапраўды, у красавіку у Менску на весеннюю сессию МВФ ездила делегация Беларуси, в якую уваходили наместники керовника Нацбанку, министр экономики, финансов, помощник президента Руды. Так само перамовы про кредит были, але яны были короткие, и сапраўды такое серьезное пытание на такой короткой встрече не вырашается. А для того, каб оно было вырашено, у Менск повинна приехать новая миссия, причем адмысловая миссия, якая повинна была вести перамовы менавіта по кредиту. Информации про такую миссию нема, и, глядячи по всем, серьезные, реальные перамовы об кредите МВФ просто не обновились. Думаю, фонд чекает от белорусских уладов новых серьезных пропановов. Их нема, и тому ситуация подвисла. На конт политичного чинника в таким решении, я думаю, что вот на узровне миссии МВФ, якая приезжает в Минск, саправды политичный чинник не гуляет великой роли. Тут приезжают эксперты, которые разважают только про экономику. Политичный момент может возникнуть только на рады директоров, якая уже принимает окончательное решение, давать гроши или не давать. Вот так и политика, и геополитика может отыграть значную роль. Але покуль до этого просто справа не доходит.
Коллеги, я хотел бы еще добавить такий прецедент, подтверждение того, что все-таки политика и певную роль угуляет. Помните, в 2009 году, когда Беларусь нормализовывала отношения с Европой, когда возник у червени вельми острый конфликт с Россией на конт белорусского молока, когда Россия поставила, так бы мовить, барьер, вот появился кредит Международного валютного фонда. Ну, можно как бы уявить себе, сделать гипотезу, что менавіта тады Беларусь некие структурные реформы и провела. Хотя мы их неяк не бачим, выников этих структурных реформ. Але, мне здаецца, цалком, як бы, мае право на існаванне, теория, что ну и политичные чинники все ж таки тады пэўную ролю адыграли.
Юра, я хотел бы зауважить, что 2009 год, это был разгар сусветного финансового кризиса. И была такая установка, в принципе, великих держав и МВФ, что треба давать кредит у всех, кто попросит, потому что треба закидать этот кредит грошима. Я думаю, что этот чинник так само сыграл важную роль при выделении кредита Беларуси в 2009 году.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
И нареште ваше питание, Владимир, чому Беларусь погодилась на полную нормализацию дочинения со Злученными Штатами Америки?
Беларусь и Злученные Штаты готовы до полной нормализации двубаковых отношений. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Владимир Макей 25 красовика. Это было подчас церемонии открытия памятной дошки американской супрацовницы Организации Объединенных Наций в Беларуси Рут Уоллер, якая померла, выратовывающая житти трех белорусских деток. Тут необходимо процитовать керовника внешнеполитичного ведомства. Мы повинны глядеть один на одного, не прозброивая прицелы, а повинны размовлять, иметь открытый диалог. Так, диалог может быть тяжким, але мы повинны шукать компромиссное решение тех складанных питаний, якія здаются непереодольными. Вот важной часткой гэтага диалогу стане питание про взаимное вертание амбассадоров. Беларусь до гэта уже готовая, сказал министр Макей. И это ж фактично подтвердил часовый поверенный у справах США у Беларуси Скотт Роланд. И он назвал махчимое вертание амбассадора вельми добрым кроком наперед и сказал, что это может быть темой для обмеркования с Министерством замежных справ Беларуси уже все лето. И тут самый раз вернуться, как кажут, до истории питания. До 2008 года у Беларуси працавала полновартостная амбассада Злученных Штатов. Гэтак сама, как у Вашингтоне беларуская. Але калі Злученные Штаты увели экономичные санкции супраць белорусских державных компаний, у приватности Белнафтахиму, официальный запотребовал от США откликать амбассадора и большинство дипломатов, скоротивши американскую присутность у Менску, гэтак само, як белорусскую в Вашингтоне, до минимума. Лукашенко, мне подается, так резко отреагировал на экономичные санкции, тому, что на той час имел мощную экономичную поддержку от России. Теперешняя ситуация истотно отрознивается от 2008 года. Политика русского мира, якую проводит Владимир Путин, полохает Лукашенко. Причем подеи в Украине показали, что Европа, не глядя на намагания керовников Немеччины и Франции, не может гарантовать мир и незалежность от Кремля былых советских республик. Лукашенко чудовно разумеет, что ему у любой момент может потребиться поддержка самой могутной краины света, Соединенных Штатов Америки. Миновито это и тлумачить, на мой погляд, публичные заходы керовництва Беларуси до полного урегулирования дочинения у США. Я навод думаю, что процесс нормализации дочинения помеж Минском и Вашингтоном уже фактично начался. А от вас, коллеги, хотел бы почуть меркование по двух аспектах этого процесса. Что может заминать узнавлению нормальных дочинений и кольки прикладно часу займе этот процесс?
Что тычется питания, что заминает, то как бы питание, отказ на его вельми легкий, заминая проблемы с правами человека в Беларуси. И именно это чинник стал причиной того, что США ввела экономичные санкции, ну а потом в отказ Беларусь выдалила американского амбассадора. Какая ситуация сегодня? Вот Лукашенко подчас выступу с посланием минулым тыднем, с одного боку похвалил США, и он сказал, что наместник помощника министра обороны США Майкл Карпентер, с якими он сустракался, разумнейший человек, и что США в отрознение от России не ставят пытания рубом, Беларусь повинна быть знамить из России. А с иншого боку Лукашенко отзначил, что процесс отношений Беларуси с Заходом перетворается в говорильню. У перекладе на нормальную мову это можно сформулировать так. Хопить говорить, давайте бабки. Думаю, что Минск сегодня больше зацикавлены у полной нормализации отношений с США, вертания амбассадора, чем Вашингтон. Бо для США Беларусь далеко на периферии их замежной политики. Думаю, что президент Барак Обама может и не ведать, и не памятать, что у Минска нема американского амбассадора. А Беларуси важно иметь нормальные стосунки с США в контексте агульной линии на балансование помеж разными центрами силы, нормализацию отношений с Заходом, якую зараз проводит белорусское керавництво. Тому, коли Минск хочет вырешить посольское питание, то повинен, я думаю, сделать первым крок на сустрач, разработать первую некую соступку. Тогда, махчимо, отказ США изменшить еще больше экономичные санкции относно Беларуси.
Я хочу подхопить опошнюю вашу думку, Валер, и нагадать, что Александр Лукашенко на вот у самые такие конфликтные годы, коли, так бы мовить, относенного маль не было, и он неодноразово подкресливал, что Злученные Штаты – это стабилизатор ситуации в регионе. Это довольно дивно с его устного махчима гучало, але, саправды, это такое меркование чисто геополитичное, бо такая моцная держава, держава здольная, так бы мовить, и силу ужить, коли треба, ну, это, саправды, вельми важный фактор. А кроме того, я меркую, что вот в межах брутального, мачистского уявления про политику Александра Лукашенко, ягоная ворожесть до Злученных Штатов, она получается и с такой повагой. Ну, вот да, не супроть меня, але, ну, саправдные мужики. Як памятаете эту его фразу в интервью Даренки, что да, у этих европейцев яиц нема, а вот про американцев он такое николи не казал. У американцев все, что потребно, есть. И в этом сенсе иметь, принамсі, нормальные отношения с вот этой силой, якая шмат что вырашая, коли вогуле не все вырашая, это, в принципе, прямый интерес, навод, я кажу, у межах вот той диктаторской логики, той мачистской логики, того мачистского уявления про политику, якое есть у Александра Лукашенко. Але что тычется іншого боку, то, саправду, у него так само есть мотивы для этого поляпшения отношений. Ну, это, саправды, смена ситуации в Украине. Уже то, что регион перетворается в такую шахматную дошку чисто геополитичной гульни. И так само нельзя забывать, какую политику зараз ведет Евразвяз. В этом смысле Соединенные Штаты завсёды имкнулись, как бы, весь Захад, ну, принамсі, яны самі і Европа выступалі адзіным фронтам. А калі ўжо як бы фронт, лінія фронту змянілася, калі еўрапейскія краіны значна ў чым пайшлі насустрач Мінску, то Злучаным Штатам, калі вось захоўваць сваю пазіцыю, яна ў пэўным сэнсе раўназначнай ізаляцыі. У гэтым сэнсе ўжо Злучаныя Штаты бы аказаліся ў пэўнай ізаляцыі, а не Мінск. І в гэтым сэнсе позиция корректуется, это не значит, что там Лукашенко, так бы мовить, будут у лобик целовать там, ці все ему давать, что он хочет, не, але певные акценты смещаются. В решті-решт мы говорим про, менавіта, нормализацию отношений, а не про, там, я не ведаю, некие союзы, ці что иншее. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Якой могла быць Беларусь без Чарнобыля? Ці дасць МВФ кредит Беларусі? Чаму офіцыйны Мінск пагадзіўся на поўную нормалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерікі? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трайний відказ.
У передачі «Трайний удар».